Итак, у нас с вами был большой перерыв. И поэтому я должен напомнить, о чем мы с вами говорили на прошлой лекции. Вся прошлая лекция у нас с вами была посвящена жизни Иисуса Христа. Потому что мы с вами говорили, что суть Нового Завета не в чем-нибудь, не в каком-то особом сверхновом учении, а суть Нового Завета в том, что Бог, дающий жизнь, пришел в этот мир. И Он в Своей жизни, в жизни Сына Своего, ставшего человеком, соединил небо и землю. Он в этой жизни совершил завет, союз, соединение Бога и творения. И именно в этой жизни Иисуса Христа для нас основа нашей жизни. Мы говорили о том, что если мы принимаем жизнь Иисуса Христа не просто как исторический факт, но факт нашей биографии, как то, что имеет значение для нашей с вами жизни, если мы с вами согласны с тем, чтобы и наша жизнь вошла в этот поток жизни Иисуса Христа, то тогда мы с вами становимся сопричастниками божественной жизни. Тогда для нас с вами меняется все. Меняется наш путь. Меняется все, что нам только возможно. Вот это то, почему мы с вами говорили в тот раз о жизни Христа. Мы с вами говорили о том, как вся Его жизнь от Его зачатия, от праздника Благовещения, от Рождества до Его Вознесения, с тем, что внутри происходит Его смерть на кресте и Его воскресение из мертвых. Мы говорили с вами о том, насколько все это оказывается важным для нас. Все это не что-нибудь, а совершающийся Богом план нашего с вами спасения, план обожения творения, план того, как Бог совершает новую жизнь здесь, жизнь, которой дано быть жизнью вечной, жизнь, которой Бог наполняет своим постоянным присутствием. Вот что совершается вот этим маленьким, по нашим меркам, по земным меркам, маленьким отрезком жизни Иисуса Христа. И вместе с тем мы с вами говорили о том, что Он не просто прожил эту жизнь и не просто совершил некоторые вот важнейшие для нас события, отдал свою жизнь, пошел на смерть, воскрес из мертвых, вознесся к Отцу. Не только это. Еще кроме этого Он ходил по земле и учил людей. Почему все-таки это необходимо? Не только то, что совершает Иисус, но и то, на что наставляет Он нас. Это важно, потому что Бог протягивает нам свою жизнь в Иисусе Христе. Но войти в эту жизнь, сделать шаг к Нему – это наша с вами задача. Иначе это будет насилие со стороны Бога. Бог же не насилует, Он предлагает нам завет, Он предлагает нам вступить в договор, вступить в эту жизнь. И то, что Иисус проповедовал во время Своей земной жизни, это и есть нам научение о том, как нам войти в эту жизнь. Что нам для этого делать? И вот об этом мы с вами сегодня будем говорить. Итак, я напоминаю, что когда в Евангелии говорится о том, что делал Иисус во время Своей земной жизни, там сказано, Он ходил по земле Израильской и проповедовал Евангелие Царства. Мы с вами говорили о том, что слово «проповедовал» – это понятно. Слово «Евангелие» – это благая, хорошая, радостная весть. И царство, царство Божие, царство, о котором было сказано еще в Ветхом Завете, царство, которое должно прийти. И, следовательно, проповедь Евангелия Царства – это значит принесение благой вести о том, что царство уже пришло. Так вот, мы с вами должны хорошенько разобраться с тем, что же здесь имеется в виду. Что же такое это царство. Если Иисус, желая научить людей тому, как в этой новой эре, в этом новом времени, которое начинается с Его пришествия, как в нем жить, если Он говорит именно о царстве. Давайте посмотрим, что понимали люди, которые Его слушали. Для них это словосочетание «Царство Божие» было не ново. Что они под этим понимали? Помните, мы с вами говорили об обетовании, которое Бог дал царю Давиду, о том, что его потомок будет царем в Израиле, который восстановит царство в Израиле, и это будет Царство Божие. Значит, люди, которые воспринимали эти слова, понимали так, что будет царство такое же, как во времена Давида или его сына Соломона, когда это величайшее царство на земле, самое большое, самое богатое, самое могущественное, все враги побеждены, мир и порядок, все хорошо. Вот примерно такое земное устройство люди и ожидали. И когда говорилось о том, что придет Мессия, придет помазанник, царь Израиля, и установят царство, они представляли себе именно это. Царство силы Божией, совершающейся здесь, на земле. Царство, где Бог уничтожает всех врагов и устанавливает свой порядок на земле, наше царство. Царство, где мы сильные, где мы во власти. Вот чего ожидали люди. Попробуйте прислушаться к себе. Что вы ощущаете, что вы себе представляете, когда слышите эти слова «Царство Божие»? Я, наверное, не ошибусь, если большая часть из вас будет себе представлять что-то, что нас ожидает после нашей смерти. Что вот Царство Божие – это что-то потом. Это в загробии. Это не здесь. Так вот, Иисус взрывает обе эти установки. Ни то и ни другое. Он говорит совсем о другом царстве. Вы знаете, очень часто приходится слышать от людей, как бы еще неверующих, что вот им очень нравится Иисус, что вот им очень нравится, Он такой вот хороший человек, Он учитель нравственности, Он говорит замечательные вещи, очень приятно. Ну, конечно, там, что Бог это придумали, но вообще Он, конечно, человек хороший. Такое впечатление, что эти люди заткнули себе глаза и уши, когда читают Евангелие. Иисус не говорит хорошие и приятные вещи. Каждым своим словом Иисус взрывает нас. Это нужно как-то очень благодушно читать Его слова, для того, чтобы считать, что нет, у нас все хорошо, у нас все в порядке. Иисус каждым своим словом задает какую-то такую колоссальную высоту того, что Он называет жизнью, что если мы отнесемся к этому всерьез и честно, если мы действительно попытаемся к Нему отнестись как к учителю нравственности, то это должно, понимаете, не может быть такого, что вот мы его по плечу похлопали и сказали, вот хорошо, молодец, ты замечательно сказал. Нет, это что-то должно произойти внутри нас. Так, как мы живем, тогда дальше жить невозможно. Все, что говорит Иисус, это переворот. И, может быть, именно поэтому, обращаясь к людям, Он в основном говорит притчами. Потому что, если сказать впрямую то, что Он говорит, люди откажутся это воспринимать. И так очень часто происходит. Очень часто. Вот почитайте Евангелие от Иоанна. Кстати, вы читаете Евангелие? Я вас спросил. Все это время читать Евангелие. Так вот, почитайте Евангелие от Иоанна. Там есть несколько больших отрывков, где он, обращаясь к народу, говорит совершенно впрямую, никакими не притчами. И каждый раз это вызывает бурю негодования. И у нас, когда мы это читаем, возникает что-то совершенно, совершенно невообразимое внутри нас. «Я есмь хлеб жизни. Тот, кто ест мою плоть и пьет мою кровь, тот будет жить вовек». Ни люди, которые его слышали тогда, ни те, кто читают сейчас, не в состоянии по-настоящему это воспринять. Вот что происходит, когда он говорит впрямую. И поэтому очень часто он обращается к людям в притчах. Притча – очень интересный инструмент, мы с вами говорили об этом. Очень интересный инструмент педагогики, проповеди. Притча представляет перед слушающим некоторую картинку. Картинку, в которой ему легко опознаваема, в ней все реалии, в общем, для него знакомые. И он может легко найти для себя место в этой притче, что-то увидеть, некоторый образ, который в дальнейшем сможет для него работать. Но вместе с тем, буквально парой слов Иисус направляет наше понимание так, чтобы мы увидели, что эта притча имеет отношение к его проповеди, что это не просто какая-то обычная повседневная картинка, но в ней содержится что-то из того, что он хочет сказать о нашей жизни. И вот, когда он хочет рассказать людям о Царстве Божием, он начинает с притч. Их несколько, они разные. И когда мы их читаем, у нас может возникнуть ощущение, так, я не понимаю, о чем он говорит. Так что ж тогда такое Царство Божие? Подобно Царство Божие зерну горчичному, которое самое маленькое из всех семян, но вот когда посажено и вырастет, то из него вырастает такое дерево, что оно до небес, и птицы небесные укрываются в ветвях его. Ну, допустим. А дальше он говорит, подобно Царство Небесное, или там Царство Божие, жемчужине. Жемчужине, которую человек нашел на поле своем. И найдя ее, понял, что весь смысл жизни для него в этой жемчужине. И пошел, и отдал все, и продал все, лишь бы ему только быть с этой жемчужиной. Интересно. Что такое Царство Божие? А он говорит дальше. Подобно Царство Божие закваске. Закваске, которую положили в тесто. Маленькое количество положили в тесто. И эта закваска там в этом тесте работала, покуда все тесто не вскисло, не взошло. Ну вот попробуйте тогда. Что ж такое Царство Божие? Вот из этих притч попробуйте понять, что это такое. Похоже ли это на это самое могучее земное царство, которого ожидают слушатели? Ничего похожего. Похоже ли это на загробную жизнь? Да ничего похожего, совершенно земные картинки. Что ж такое Царство Божие? Какие-то картинки все-таки здесь нам даются. Вот что общего во всех этих картинках? Как вам кажется? Маленькое, очень драгоценное, очень важное, без чего никак не обойтись, без чего ничего не получится. Но потом это маленькое умеет расти. И расти так, что все тесто вскисает, или там дерево вырастает до неба. Вот как оно может расти. Вот такое это царство. А что же такое царство? Подобно Царство Божие тому, как вышел сеятель сеять. Известная притча. И вот он сеет, разбрасывает зерна, и зерна ложатся в разную почву, и в одной почве эти зерна, значит, там быстренько пытаются прирасти, потому что там тепло, там, но оказывается, что слой почвы очень тонкий, и, Значит, когда выходит солнце, это все засыхает и погибает. А другое зерно упало в бурьян, и вырос бурьян и заглушил эти ростки. А третье зерно упало при дороге, и его затоптали, и птицы прилетели, и склевали все, что валяется. А третье, там четвертое зерно, вот оно упало в землю плодородную и выросло в этой почве, и дало плод. И плод дало большой, иное в 30 раз, иное в 60, иное в 100. Опять, что-то маленькое, что-то сеется и вырастает, и дает плод, или не дает плод. Что, где, как вырастает? Ученики пристают к Иисусу с вопросом, что Он имел в виду, рассказывая эту притчу. И Он им говорит, что то, что сеется, это Слово Божие. Это то, что дает Бог. И сеется оно не куда-нибудь. Сеется оно в сердца людские. И сердца у людей разные. И то, как человек обращается с этим посеянным в нем зернышком, очень важно. Он может его заглушить, он может его задавить, но может дать ему вырасти. Что же такое Царство Божие? Царство – это владычество. Кто такой царь? Главный владыка. Значит, Царство Божие – это ситуация, когда для кого-то единственный царь – это Бог. Только Бог – владыка в жизни. Для кого? Для того, в ком посеяно это зернышко. Зернышко Божьего владычества, зернышко Божьего слова. Если оно начинает расти в сердце человека, то это значит, присутствие Царства Божьего в нем растет. Итак, Царство Божие приходит неприметным образом. Бог поселяет его в сердцах людей. Но дальше во взаимодействии того, что Богом посеяно, и человеческого участия, человеческого действия происходит или не происходит рост этого царства. Это наше понимание того, что Бог главный для нас. Именно Бог. Именно Он владыка в моей жизни. Не я сам, но Он. Царство Божие, оно входит в нас и в нас растет. Но в самое пора закричать, так пусть оно войдет. И пусть оно, ух, я ему дам расти. А Иисус говорит, а Царство Божие недалеко от вас. А Царство Божие среди вас есть. Царство Божие не где-то еще когда-то придет. Вот помрем, и тогда в загробье у нас будет оно. Нет. Царство Божие уже посреди вас. Царство Божье, Слово Божье уже посеяно в вас. Уже есть. Иисус уже пришел. Сын Божий уже явил Божью любовь к нам. Все это уже есть. И дальше начинается наша работа. Соглашаемся ли мы с этим? Принимаем ли мы это? Согласны ли мы на то, чтобы Его действие в нас, Его присутствие в нас возрастало? Согласны ли мы, чтобы, как говорит Иоанн Креститель, чтобы Он рос, а я умалялся? Вот согласны ли мы так? И если мы соглашаемся, то тогда мы и есть плодородная почва. Поймите, от нас не так много вроде требуется. Мы привыкли к тому, что нам все время говорят, надо так, делай так, поступай так. Вот, а не так, так будет плохо, не так, так тебя накажут. Ничего подобного здесь нет. От нас не просят никаких подвигов. Предлагается одно. Прими то, что совершает Бог. Согласись на то, что совершает Бог. Согласись на то, что действительно Царство Божие среди нас. Действительно Царство Божие посеяно в твое сердце. Согласись на это. Это и есть путь веры. У нас есть доказательства какие-то тому, что Царство посеяно? Нет. Но мы можем довериться. И если мы доверяемся, то это означает, что наше сердце становится плодородной почвой. И тогда Царство начинает расти. А дальше Иисус говорит о том, как это проявляется, как присутствие Царства Божьего проявляется в жизни людей. Ведь хорошо, мы можем сказать, договорились, мы согласны. Мы согласны, это Царство, допустим, действительно среди нас есть. В чем оно должно выражаться? В чем его присутствие и рост должны выражаться? И тогда Иисус говорит знаменитую Нагорную проповедь, в которой он и рассказывает, чем же характерно это самое Царство, чем характерна жизнь людей, для которых на первом месте стоит Бог, для которых Бог есть Владыка. Люди ожидают, чтобы быть в этом Царстве Божьем, это значит подчиняться Божьему закону. Бог ведь дал свой закон Моисею. Значит, если Царство Божие есть, если я принимаю это владычество царя и Бога, то значит, я подчиняюсь его закону. И Иисус же говорит, что это малая часть того, чем отличается царство. Сказано в законе, говорит он, не убей. Я же говорю вам, что всякий, кто гневался в сердце своем на ближнего, тот уже согрешает против этой заповеди. Вот его подход. Мы с вами уже немножечко об этом говорили. Вот его подход. Если царство – это то, что совершается внутри нас, то тогда речь идет не только о поступках наших. О поступках-то тогда само собой нечего говорить. Но и о том, каковы наши помыслы, что стоит за нашими поступками, какие помышления, пожелания внутри нас. Он говорит о том, что если мы в сердце своем еще держим гнев на другого, или лучше это выразить немножечко другим образом, вот я очень хорошо ощущаю это вот нечто такое в час пик, в метро, скажем, или еще где-нибудь в транспорте. Понимаете, у меня вроде бы нет никакой особенной вражды к тому, кто рядом стоит, но лучше бы его здесь не стояло. Вот это оно и есть. Вот это оно и есть. Понимаете? Дело даже не во вражде, а вот в этом нежелании того, чтобы другой существовал. Это и есть грех против шестой заповеди. По тому, как говорит Иисус. Не в том грех состоит, что мы совершаем что-то, что мы делаем какие-то поступки. Грех не в материальной сфере. Грех в сфере духовной. Грех в том, что внутри нас, в нашем духе. И вот Царство Божие, которое тоже совершается именно в Духе, и именно поэтому Иисус его очень часто называют Царством Небесным, потому что небо – это символ духовного плана. Это не то царство, которое там где-то в других пространствах совершается, не в этом дело. Это царство духовное, царство Духа. Это владычество Божие в нашем Духе. Так вот, если есть это владычество Божие, то тогда мы согласны на присутствие другого человека в нашей жизни, как согласен Бог. Бог, который есть совершенная любовь. Его присутствие, присутствие Его владычества в нас означает для нас возможность согласиться с тем, что рядом стоит другой, который нам мешает. Если же в нас сидит это несогласие, значит, у нас с Царством Божьим отношения не вполне нормальные. Значит ли это, что его совсем в нас нет? Может быть и есть, но оно какое-то очень маленькое зернышко. Оно еще совсем не до неба. Это еще маленький кусочек закваски. И еще все тесто, весь наш дух еще не вскис, еще не захвачен этой Божьей любовью. Может быть, там есть какой-то маленький уголочек в нашем сердце, в котором мы уже можем любить бескорыстно, любить ради другого, не ради себя. Но если мы ощущаем в себе это несогласие на присутствие в нашей жизни кого-то еще, значит, с Царством у нас еще не все в порядке. И точно так же со всем остальным. Сказано в законе: «Не прелюбодействуй». «Я же говорю вам, — говорит Иисус, — кто только посмотрел на женщину с вожделением, тот уже грешен против этой заповеди». Опять то же самое. Не в том дело, что я совершил поступок, а дело в том, что в сердце моем. Если в моем сердце хоть маленькое местечко для неверности, если есть, значит, у меня есть проблемы с Царством Божиим. Если есть, значит, еще не все. И просмотрите эту Нагорную проповедь внимательно. Сказано в законе: око за око. «Я же говорю вам, — говорит Иисус, — не протився злому». Ужасные слова. Ужасные слова. «Не протився злому». Какой учитель замечательный, какой хороший учитель. Да что же он такое говорит? Куда он нас толкает? Сколько зла вокруг, и ему не противится? Что же произойдет тогда? Он все равно говорит: «Не протився злому». И если кто бьет тебя по щеке, подставь вторую. Сказано в законе: «Люби ближнего твоего». Я же говорю вам: «Любите врагов ваших». Что толку, говорит, что вам, какая вам заслуга, если вы любите тех, кто вас любит? Конечно, они вам делают хорошо, вы делаете хорошо, все замечательно. Нет здесь никакой вашей заслуги. Язычники поступают так же. Люди неверующие поступают так же. А вы любите врагов ваших. Благотворите ненавидящим вас. Благословляйте злословящих вас. Вот куда он ведет нас. Попробуйте это всерьез примерить на себя. Попробуйте. Что же он делает? Зачем он все это говорит? Что, он не знает, что ли, что нам это невозможно? Куда он нас переворачивает? Я еще раз говорю, он действительно каждым словом переворачивает все наши ожидания. Здесь нет места прекраснодушию. Ой, как хорошо я буду, да, это все хорошо. Вот когда в мою жизнь входит какой-то реальный враг, а мне сказано его любить, вот тогда я начинаю понимать, что мне говорит Иисус. Посмотрите еще на одну вещь. Мне кажется, она очень важной. Я столько раз слышал от людей вопросы. Но как же мне любить врагов? Ну не могу я любить врагов. Ну не могу. Говорит, ну не могу я любить Сталина, не могу я любить Гитлера. Как так возможно? Я говорю, давайте подумаем. Давайте подумаем, кто нам враг. Кто такой враг? Враг – это тот, кто нам делает больно. Согласны вы на такое общее определение? Не согласны? Да, в общем, да. Потому что, ну хорошо, допустим, значит, я могу себе предполагать, что какой-нибудь там, я не знаю, Мабуту или президент Клинтон, значит, нехорошо ко мне относится. Допустим. Разве он мой враг? Где он, где я? Но человек, который есть в моей жизни, реально присутствует, и человек, который делает мне больно, вот он немедленно становится моим врагом. Не почему-нибудь, потому что мне больно. Так ведь? Ну давайте еще раз подумаем, а от кого нам больше всех больно? Угу. Все правильно. Встречали ли вы такую фразу у Иисуса? «И враги человеку домашние его». В представлении израильтян есть мои ближние, моя семья, следующий круг моих ближних – мой народ. А все остальные – это уже дальние, это уже чужие. Я призван любить ближних. Вот они мои, все хорошо. Иисус говорит, нет никаких ближних и дальних. Когда заходит разговор о любви к ближнему, он рассказывает притчу о милосердном самаритянине. Вы помните эту притчу? О том, как человека некоего разбойники побили и ограбили, и он валяется в крови на обочине, и как мимо него проходят люди, те, которые вроде бы божьи люди, левит, священник, которые, по идее, будучи божьими людьми, наверное, должны были бы ему оказать помощь. Но все проходят мимо. У них есть уважительные причины. Они спешат в храм, значит, на богослужение. Если они сейчас этого окровавленного человека тронут, то они будут нечистыми от этого. И, значит, им придется пройти многодневный курс очищения. И они не смогут участвовать в богослужении. Все понятно. У них есть очень уважительные причины. Они служат Богу, и они не могут остановиться ради этого несчастного человека. Ради этого несчастного человека останавливается самарянин. Человек, который по представлениям израильтян хуже язычника. Отступник, вероотступник. Люди из этого народа презирались израильтянами со страшной силой. С ними не разговаривали, не сообщались. Так вот этот самаритянин идет мимо и оказывает помощь этому раненому израильтянину. И Иисус, рассказав эту притчу, спрашивает, «Да кто? Кто ближний этому пострадавшему-то?» И слушающие его вынуждены были сказать, «Тот, кто оказал ему милость». И Иисус завершает этот разговор замечательной фразой, «Идите, и вы поступайте так же». Удивительная фраза. Ведь посмотрите, вроде бы все понятно. Вот человеку плохо, ему кто-то помог, и вот тот, кто ему помог, тот, кто сделал милость, тот и есть ближний. Все хорошо и все понятно, все прекрасно. Вот кто мне оказывает милость, тот мой ближний. Кто мне делает больно, тот мой враг. Но последними словами Иисус все переворачивает. Идите, и вы поступайте так же. Оказывайте милость. Потому что отношения близости – это взаимные отношения. Если этот оказавший милость самаритянин оказался ближним для израильтянина, это значит, что израильтянин стал ближним этому самаритянину. Это отношения, это взаимные. И поэтому, если вы делаете кому-то милость, то тем самым эти люди становятся для вас ближними. Потому что вы стали для них ближними. Ближний и дальний – это не нечто, так сказать, с неба свалившееся, заранее заданное. Это то, что мы выстраиваем в нашей жизни. И разделить людей на ближних и врагов невозможно, потому что самые ближние – это наши враги, потому что самые дальние враги, если мы им оказываем милость, они становятся нашими ближними. И поэтому, когда Иисус в своей последней беседе с учениками на Тайной вечере подытожит все, что Он принес людям, Он скажет это одной единственной фразой. Он скажет: «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга». Не ближних и дальних, не врагов и друзей. Любите друг друга, не разбираясь, нравится этот человек или не нравится. Любите друг друга. А дальше совсем что-то потрясающее. «Как я возлюбил вас». Вспомните, как в Ветхом Завете было. «Любите ближнего, как самого себя». Но здесь еще хоть можно как-то попытаться попробовать. Потому что, ну, как я люблю себя, я более или менее, так сказать, могу себе представить. Ну, хоть как-то. И могу попытаться также любить ближнего. Здесь же он говорит: «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Попробуйте догадаться, как нас любит Христос. Попробуйте. Можно найти миллион слов, которым можно это описать. Так, по догадке. Но все это будет за 100 миллионов световых лет от того, что такое любовь Христова. Да, конечно. Конечно. До смерти и смерти крестной. Все это хорошо. Только это слова. Это правда. И вместе с тем это слова. Как быть вот этой любовью Христовой? Как нам любить этой любовью Христовой? И если вы сейчас скажете слово, что это нам невозможно, я с вами опять соглашусь. И когда ученики слышат все, что говорит им Иисус, в конце концов до них доходит, что все, что Он говорит, совершенно невозможно. И в какой-то момент они к Нему именно с этим и обращаются. Они говорят ему: «Учитель, но разве же это возможно?» На что получают очень четкий и ясный ответ. Человеком это невозможно, но все возможно Богу. И вновь мы с вами приходим к тому, о чем мы говорили в прошлой лекции. Не в том дело, чему нас учит Иисус. Дело в том, как живет Он. И дело в том, чтобы нам пребывать в этой жизни, в Его жизни. Потому что только Богу возможно то, что, чем отличается, чем характеризуется настоящая жизнь, жизнь в Царстве Божьем. Только Богу это возможно. Но если мы по-настоящему, по-честному во все это вникли и поняли, что это невозможно, а возможно только Богу, то мы становимся, как бы сказать, людьми еще более жалкими, чем люди в Ветхом Завете. Те хоть знали, что есть какой-то закон и пытались его исполнить. Здесь же люди не просто знают, что есть некоторая жизнь, в которую они призваны, но вместе с тем знают, что войти в эту жизнь для них невозможно. Понимаете, что получается? Если мы пытаемся сами запрыгнуть в эту жизнь, то мы несчастнее всех людей. Но в том-то и суть, что Иисус не учит нас об этой жизни, а Он нам ее дает. Он нам ее протягивает. Более того, Он говорит про Себя. Я дверь. Я дверь в эту жизнь. Через эту дверь, через Меня можно войти в эту жизнь. Он говорит, Я есть путь, истина и жизнь. Мы уже поняли, что Царство Божие – это не что-то вот сразу на нас свалилось, и все в порядке, а это что-то маленькое, что растет. То есть есть процесс, есть путь. И Иисус говорит, что Он есть в этом пути, что этот путь не мы сами совершаем, несчастные, одинокие, боремся не просто с этим окружающим миром, который во зле лежит, но еще вдобавок с этой совершенно полной невозможностью заповедей Христовых. Нет, Он совершает этот путь вместе с нами, что Он не уходит от нас, но Он с нами. Каждый раз, когда мы соглашаемся на Его присутствие в нашей жизни, Он присутствует в нашей жизни и идет с нами этот путь. Есть замечательная притча про то, как один человек... значит, уже, как бы так сказать, уйдя к Богу, встречается со Христом и говорит Ему: «Господи, когда я оглядываюсь на пройденный мною путь, я вижу две цепочки следов. И я понимаю, что Ты действительно все время был рядом. Но почему-то, когда я гляжу на самые трудные моменты в моей жизни, я вижу только одну цепочку следов. Как же так, Господи?» Иисус ему отвечает: «Да, это мои следы». Вот опять, это то, что мы можем только принять верой, согласиться на то, что Он нас ведет. Он идет вместе с нами, а когда нам безумно трудно, Он берет нас на руки и выносит из этой ямы. Это наше согласие, наше доверие Ему, то, что нас вводит в этот путь. Но путь – это Он. И истина – это Он. И жизнь – это Он. И когда Иисус говорит свою Нагорную проповедь, Он ясно видит, что если Он ограничится только своей интерпретацией заповедей, то это просто будет нам в полное осуждение и в полное, просто в смерти все. И поэтому Он уравновешивает эту свою проповедь тем, что Он говорит с самого начала. С самого начала Он говорит, Он произносит знаменитые заповеди блаженства, которые раскрывают нам то, что этот путь для нас возможен. Эти заповеди блаженства показывают нам, как мы входим в этот путь возрастания во Христе, и как мы в нем движемся. И тем самым оказывается, что то, что нам невозможно, возможно нам вместе с Богом. И вот как это возможно. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. И здесь нам нужно разобраться, что эти слова означают. У нас со словом «нищие» очень отрицательные какие-то такие ощущения связаны. Какие-то вот такие вот... убогие какие-то люди такие, вот всем бы все работают, а им бы не работать, а тут грязными тут стоять и просить. Что-то такое, какое-то слегка брезгливое к ним отношение в нас есть. А нищие духом, кто такие нищие духом? Сдвинулись которые, да? Сумасшедшие. И тогда, если эти сумасшедшие блаженные, а как мы знаем в истории российской церкви очень часто сумасшедших почитали блаженными. Даже вот собор Василия Блаженного есть. Вот это как раз в честь знаменитого юродивого, то есть сумасшедшего. Значит, вроде бы эта заповедь говорит про людей с умственными отклонениями. Ну, значит, это не про нас. Значит, мы переходим к следующему пункту нашей программы. Нет, это для нас. Только нужно понимать, что здесь написано. Слово «блаженный» уже очень испорчено в нашем языке. Именно вот этим использованием для называния юродивых. Но вообще-то это просто слово, образованное от слова «блаженство». Слово «блаженство» тоже испорчено в нашем языке. Значит, вот я сейчас как-то уже к нему привык, но когда я только к нему привыкал, я очень хорошо понимал, что такое блаженство. Это после тяжелого трудового дня залезть в ванну теплую. Вот это вот блаженство. Есть гораздо более высокие слова. Счастье, допустим. Это более высокое слово для меня в языке было. Здесь же все наоборот. Слово «блаженство» означает наивысшую степень счастья. И это слово имеет отношение именно к самому главному в человеке, к его духовному уровню, не к телесному. В нашем повседневном употреблении слово «блаженство» очень часто означает наше телесное удовлетворение. А в исходном языке нет, это слово, описывающее действительно предельно высокие состояния духа. Самые высокие, самые лучшие. Нищие духом. А вот с этим давайте разбираться еще раз. Кто такие нищие? Ну, по определению. У которых нету, да? Но которых нету, называются словом бедные. Чем нищие отличаются от бедных? А? Не. Просят. Так вот. Теперь подумаем, кто такие нищие духом. В противоположность. По противоположности давайте попробуем. У меня с духом все в порядке. Духа мне достаточно. А поскольку дух есть самое главное в человеке, то значит у меня все в порядке, мне ничего не надо. Бог мне не нужен. Я главный. Понятно, да? Это и есть гордыня. Если же я понимаю, что у меня в жизни не так, что все идет не так, как надо, у меня, в моей жизни, что я во грехе, что я сам справиться не могу, что меня нужно спасать. Вот если я это понимаю, то тогда я понимаю, что мне моего духа недостаточно. И если я это понимаю и обращаюсь кому-то, чтобы мне его дали, то тогда я нищий духом. К кому же мне обращаться? К Богу. Бог есть дух. Бог есть дух. И значит, если у кого и есть в избытке этот предмет, то это у него. И значит, имеет смысл обращаться за духом только к нему. И таковых людей есть Царство Божие, говорит Иисус. Почему? Ну, посмотрите, очень просто. Если я считаю себя не самодостаточным, и если я обращаюсь за помощью к Богу, то тем самым я и говорю, что Бог выше меня, Бог главнее меня. То, что я сам не в состоянии себя обеспечить, Он может сделать, потому что Он главнее, Он сильнее, Он лучше. Тем самым я и признаю Его главенство надо мной, я признаю Его владычество. Он становится моим царем. Ну, может быть, ничего не вполне, нет. Но Царство Божие очень маленькое, начинается очень маленьким. Так вот, давайте посмотрим еще раз внимательно на то, что мы с вами сейчас только что проговорили. Я понял, что я не самодостаточен. Я понял, что я в грехе, я в духовной катастрофе. Я больше так не хочу. Я от этого своего состояния греха отворачиваюсь. И поворачиваюсь к тому, кто мне может подать духа, к Богу. Поворот от греха к Богу. Помните, мы с вами в прошлой лекции об этом уже говорили? Именно это и называется словом покаяние. Именно это и есть метаноия по-гречески. Итак, начало, самое начало, наше вступление в это Царство Божие, вхождение в Него, нашим покаянием, нашим согласием на то, что мы не самодостаточны, и подать нам то, что нам недостает, может только Бог. От себя любимого поворот, обращение к Богу. И тогда мы вступаем в процесс вхождения в Царство Божие. Тогда мы на этом пути. Их есть Царство Божие, говорит Господь. Но это еще не все. Очень часто эти заповеди читаются как вот и такие Царство Божие, и таким Царство Божие, и такие, как бы на одной плоскости. Просто есть разные люди, и вот разным людям это Царство Божие по-разному поворачивается. Мне кажется, здесь не так. Это описание пути. Здесь ступенечки. И то, что мы с вами только что прошли, это первая ступенечка. И мы вступаем на другую. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Опять, читать это в первый раз, во всяком случае, очень неприятно. Очень неприятно. Блаженны нытики и хлюпики. Понимаете, нас все-таки всегда учили, что человек звучит гордо, человек должен быть сильным, человек должен справляться с проблемами. Он же говорит, что блаженны плачущие. Ну так что, значит, по любому поводу лить слезы, хныкать, опускать руки и так далее. Так что ли? Для таких людей, что ли, написано Евангелие? Мы, наверное, все-таки не совсем такие. Тогда опять это не для нас, и мы опять поворачиваемся спиной, и все. Нет, явно что-то здесь не то. Ясно, здесь что-то не то. Давайте думать, что такое плач, что такое слезы. Мне кажется, очень важным вот что. Слезы – это всегда, ну, если это не крокодиловые слезы, то это свидетельство чего-то искреннего, происходящего с человеком. Это может быть от горя, но не обязательно, слезы могут быть от радости. Это проявление того, что то, что с человеком происходит, оно затрагивает его где-то вот в глубине, на душевном уровне, на уровне эмоциональном. Что-то входит в него в большей степени, понимаете, его более цельно, что ли, занимает. Если первый шаг – это шаг нашей воли, отказ от греха и обращение к Богу, то второй шаг – это шаг, где это наше движение начинает захватывать, это наше духовное движение, начинает захватывать наш душевный уровень, то, где наша личность начинает себя проявлять. Это движение не просто наше решение, но решение, которое начинает воплощаться в нас, входить в нашу плоть. И искренние слезы, слезы покаяния или слезы радости от того, что мы поворачиваемся к Богу, это свидетельство того, что этот поворот действительно в нас совершается. И тогда мы получаем утешение. Мы с вами будем в следующий раз на лекции говорить о том утешителе, которого обещает нам Господь Иисус. Он говорит о Духе Святом, о том, кто сойдет на нас после Его вознесения, как об утешителе, о том, кто приносит нам утешение. И тогда, если мы вспоминаем об этом, то мы понимаем, что речь идет о том, что если мы совершаем этот поворот к Богу, то Он посылает нам Духа Своего. Мы попросили у Него на первом шаге. И если это не просто, значит, наше минутное, так сказать, вот движение, но то, что захватывает нас вглубь, то, что становится искренним нашим желанием, то тогда это желание получает ответ от Бога. Мы получаем Духа Утешителя, того, что мы и просили, Духа Святого, Духа Божьего. Мы получаем это утешение от Бога. Но дальше это еще не все. Дальше это присутствие Духа начинает в нас еще больше работать. Ведь присутствие Духа Божьего – это действие Божьей власти в нас, Божьего присутствия, Божьего господства, Божьего царства. Так что путь царства продолжается. Мы приходим к третьей ступенечке. «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Кто такие кроткие? Это очень трудное слово. Очень трудное слово для определения. Смирение – это другое слово. Скромность – это другое слово. Что такое кротость? Что-что? Не понял. Я однажды услышал, мне показалось это определение совершенно замечательным. Нет, смиренный – это другое слово. Мне показалось это определение очень хорошим. Кротость – это нежность сильного. Мне показалось это совершенно потрясающим. Понимаете, кротость – это не качество слабого человека. Потому что слабый, он бессилен. Кротость же – это отказ от применения силы. У человека есть сила, но он отказывается ее применять. У человека есть возможность, например, насиловать природу. Но если человек отказывается от этого насилия, если он начинает подходить к тому, что вокруг него, с любовью, а именно таково действие Святого Духа в нас. Дух Святой, приходя в нас, он начинает нас настраивать на то, что есть духовная суть Бога. Отношение любви, не насилие, не применение насилия. Он дает нам возможность стать вот такими кроткими, не притязающими на власть. И интересно, что здесь говорится. Они наследуют землю. Земля – это весь тварный мир. И человек призван к тому, чтобы быть владыкой над всем тварным миром. Мы с вами об этом говорили уже давным-давно. И грех вываливает человека из этого состояния. Человек падает ниже всякой твари и начинает насиловать природу, чтобы добыть себе пропитание и так далее. Мы с вами об этом говорили. Так вот, кротость, отказ от применения силы, дает нам возможность принять от Бога вновь это владычество над всем тварным миром. Но это ведь восстановление того, что было утеряно в Эдеме, того, что было утеряно грехопадением. Значит, вот это действие Святого Духа в нас производит нечто новое. Мы поднимаемся из этой ямы грехопадения, восходя на тот уровень, где мы снова можем являть свою власть над творением. Но эта власть не власть силы, а кроткая власть, власть любви. И это не только в отношении к природе, это в отношении ко всем другим людям. Но об этом еще чуть-чуть подальше. Следующая ступенечка. Хорошо. Мы отказались от применения силы. Мы согласны не действовать по-своему. Но как же нам действовать? Как же правильно? И здесь следующая ступенька. Блаженны алчущие и жаждущие правды. И слово «правда» – Это не что-нибудь, а полный синоним слова «праведность». Блаженны алчущие и жаждущие праведности. Блаженны те, кто хотят увидеть вот в этом новом своем положении в мире, как им дальше себя вести, как будет правильно, как будет праведно. Ибо они насытятся, потому что они получат это ведение. Вспомним еще раз о том, что слово «правда» недалеко от слова «истина». И праведность – это следование истине. И Иисус говорит: «Я есть истина». И это значит, что здесь, на этой ступенечке, нам обещана поддержка Его, не просто поддержка. Именно Он становится тем, кто у нас совершает праведность. Мы насыщаемся не кем-нибудь и чем-нибудь, а мы насыщаемся Иисусом, мы насыщаемся Христом. Он становится тем, кто живет в нас. И тем самым происходит вот это насыщение нас праведностью и истиной. Но для этого нужно, чтобы мы искали этого, не решили, что уже все в порядке, нам дана власть над природой, и давай делай снова, что хочешь. Нет. А если мы хотим выяснить, как же нужно, как же правильно, тогда мы получаем Христа. Идем дальше. Это тоже еще не все. Присутствие Христова в нас начинает совершать в нас новые совершенно вещи. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милостивые. Милость – это ведь на самом деле то же самое слово, что любовь. Только любовь – большее слово. Милость – это немножко, как бы сказать, вот когда мы говорим, что блаженны милостивые, это вот люди с таким вот, ну, милосердным отношением к другим. Вот такая вот некоторая настроенность внутри нас. Любовь – нечто большее. Любовь – это не просто настроенность внутри нас. Это еще и дела, и взаимные отношения, и на самом деле нечто преображающее мир вокруг нас. Это присутствие Божие. Вот что такое любовь. Но милость – это некоторая часть этого. Присутствие Иисуса, того, кто на кресте молился за своих мучителей, это то, что нам позволяет быть в сердце своем милостивыми. И если это так, то тогда мы получаем помилование. Помилование – это то, что Бог нам протягивает как бы с самого начала. Милость Божия – это Его излияние, Его любви на нас. Его помилование – это то, что Он хочет с нами совершить с самого начала. Но именно здесь, когда мы взобрались по этим ступенечкам, мы можем открыться для этого помилования. Мы можем его принять. Не в том дело, что он нам его не дает. Давать-то он его дает. Дело в том, как нам его принять. Для того, чтобы его нам принять, нам необходимо быть милостивыми. Вот это очень важный момент. Когда мы будем говорить о молитве «Отче наш», там еще раз это будет подчеркнуто. И Иисус много-много раз повторяет и повторяет: если милостивы вы, то тогда вас помилует Бог. Если нет, то нет. Речь идет о том, что каждый из нас призван быть цельным существом. Понимаете, если да, в нас присутствует милость, которая вот с Христовым присутствием входит в нашу жизнь, но вот мы оставляем этой милости кусочек здесь, вот, а вот здесь вот есть я, и я по отношению ко всем другим, я буду справедлив. Я буду справедлив. Вот чего заслуживают, того они от меня и получат. Так невозможно. Мы призваны быть цельными существами, в которых закваска должна сделать так, чтобы все тесто вскисло. Чтобы не оставалось этих кусочков, где по-прежнему я сам. Я буду поступать так, как я считаю нужным. Понимаете? чтобы не было двойного стандарта. Это очень характерная для нас вещь. Мы хотим, чтобы к нам были милостивыми, а мы хотим быть к другим справедливыми. На самом деле, если мы к другим справедливы, то это означает, что мы признаем справедливость как нормальный способ взаимоотношений, и тогда Бог может быть по отношению к нам только справедливыми. Только справедливым. А если Он к нам будет справедливым, то тогда пиши пропало. Потому что по справедливости ничего лучше гиены мы с вами не заслуживаем. То есть я за себя ручаюсь, за вас нет. Вот. Значит, когда мы еще на первой ступенечке понимаем, в какой же яме мы сидим, и что нам нужно спасение, мы понимаем, что мы нуждаемся на самом деле в милости Божией. В милости. Не потому, что мы заслужили, чтобы Он нам что-то дал, а чтобы Он по милости своей дал. Но для того, чтобы Он мог дать нам по милости, нужно, чтобы мы признавали милость нормальным способом взаимоотношений. Не только, где я получаю эту милость, но там, где я ее отдаю. Блаженнее давать, нежели принимать. Есть еще такие слова Иисуса. Понимаете, давать и принимать – это две стороны одного и того же процесса на самом деле. Но без даяния не будет принятия. Если мы не приняли, нам вроде бы нечего давать. Но если мы не дали, нам некуда принять. Это как курица и яйцо. Здесь невозможно... Вот я сначала приму, а потом я уже начну давать. Нет, не так. Вот настолько, насколько у меня есть хоть чего-то дать, тогда можно будет принять. И тогда, если я что-то принял, у меня уже оказывается большим то, что я могу дать. Снова дать и снова принять. Вот мы с вами будем говорить о богослужении. Вы увидите, как этот механизм даяния и принятия работает в церковном богослужении. И это то, что обеспечивает нам рост, рост во Христе, рост в Царстве Божьем. Так и здесь. Если мы согласились на то, чтобы Христос в нас был милостью, то тогда мы помилованы. А мы помилованы, значит, мы получаем прощение от Бога, прощение за все наши грехи. А о прощении этом нам уже много сказано. Бог говорит, я прощу и не воспомяну более. Значит, прощение совершает очищение нас. И об этом говорит следующая стадия, следующая ступенечка. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. В этом прощении мы получаем очищение нашего сердца. Все наше сердце становится чистым. И в этой чистоте сердца мы, наконец, можем встретиться со всей Божьей полнотой лицом к лицу. Они Бога узрят. Помните, мы с вами говорили, человеку невозможно, грешному человеку невозможно увидеть Бога и не умереть. Но здесь, когда нам очищено сердце, вспомните Исаию пророка в 6 главе, где он получает очищение и тогда может жить, хотя он встретился с Богом. Так и здесь, когда мы получаем очищение сердца через то прощение, которое нам Бог дает, тогда мы можем встретиться с Богом лицом к лицу. И в этой встрече происходит окончательное соединение наше с Богом. Такое соединение, из которого вырастает следующая ступенечка. «Блаженны миротворцы, ибо они сынами Божьими нарекутся». Миротворцы – это те, кто творит мир. Но ведь мир по-настоящему творит только Бог. Только Он творец. И Он творец не только мира, вот в смысле Вселенной, но и мира, как противоположность войне. Мира, как шалом. Мира, который есть вот, самое точное описание того, что такое седьмой день творения. Это то, что сотворено Богом. Только Бог – миротворец. И мы говорили с вами о том, что человек призван быть сотворцом, соучастником в этом процессе, то есть со-миротворцем. Грехом мы из этого вываливаемся, Бог восстанавливает это, дает нам чистоту сердца, встречу с Ним, мы соединяемся с Ним и становимся сотворцами мира вместе с Ним. И, ибо они сынами Божьими нарекутся. Мы становимся сынами Божьими. Мы с вами давным-давно уже говорили о том, что это словосочетание означает. Не что-нибудь, а причастность Богу по сути, по природе. Мы становимся единокровными с Богом. Мы с вами говорили о том, что, собственно говоря, Сын у Бога – это только один – Иисус Христос. Но, пройдя весь этот путь, мы, в конце концов, оказываемся настолько же соединенными с Богом, как Христос, потому что мы становимся едины во Христе. Мы соединяемся во Христе. Вот таков путь заповедей блаженства. И мы видим, что это процесс, и мы видим, что он идет от первого шага, от покаяния, и приводит не куда-нибудь, а в полноту божественной жизни, в полноту богосыновства, где, конечно же, ничего, никакого следа греха нет. И именно там, на этом уровне, мы с вами оказываемся сотворцами Богу. Мы оказываемся теми, кто несет мир в этот мир. Что ж тогда получается? Получается, что нам тогда нужно вот как бы идти по этому пути, и не дай Бог не попытаться кому-нибудь нести мир вокруг себя. Отчасти это правда. Потому что если мы где-то далеко, то что мы называем миром, и то, что Бог называет миром, как правило, очень сильно отличаются друг от друга. То, что мы называем милостью, и то, что Бог называет милостью, тоже оказываются разные вещи. И когда мы начинаем творить эти вот добрые дела, когда мы начинаем сотворять мир по тому, что мы считаем правильным, начинаются катастрофы. Так что здесь очень важно, что вот эта вот активная деятельность по преображению окружающего нас мира, она должна обеспечиваться всем предыдущим ростом. И вместе с тем, если мы будем ждать, пока мы возвысимся на этот уровень, и только потом действовать, то тогда это действительно уже будет только в загробье. Потому что для того, чтобы пройти этот путь, нужна вся жизнь, не меньше. Это путь жизни, это не путь до жизни. Это путь жизни. Мы в нем находимся. И тогда получается и такая вещь, что если все это путь, и мы все время в этом пути, то нам нет нужды разбираться в том, на какой ступеньке в данный момент мы находимся. Мы находимся всегда на всех ступеньках сразу. Здесь есть некоторая логическая последовательность в этом пути, в этих ступенечках заповедей блаженства. Но вместе с тем здесь есть и то, что совершается одновременно, сразу, в каждый момент нашей жизни. Наши взаимоотношения с Богом – это одновременно и наше покаяние, и наша искренность, и наше желание истины, и наша кротость, и Его ответ милостью, прощением, милосердием, чистотой нашего сердца и соучастием в Его творении. Все это одновременно. Наша жизнь не это сейчас, а это потом, а все вместе. И тогда мы видим, что в каждый момент времени у нас есть возможность совершать невозможное. Если в каждый момент времени есть нечто от высочайших ступенек этого пути, то это значит, что что-то мы можем совершать в каждый момент времени от этого, от любви к ближнему, от любви к врагу, от любви друг к другу. Несовершенно, не в полноте, да, но настолько, насколько мы уже приняли, настолько, насколько мы получили от Бога блаженство, благодать на совершение этих дел. Есть очень такой простой секрет, как любить ближнего. Очень часто этот вопрос задают, ну как же, ну вот есть у меня там некий ближний, там, муж, сосед, неважно, кто, жена, соседка, неважно, теща. Ну, не могу любить, ну, не могу. Я, может, и хочу, но не могу. Как же мне быть? Ну, прежде всего, вспомним первую ступенечку. Конечно же, я не могу. В первую очередь понять, ну, конечно, я не могу. Любовь – это не то, что я могу в себе воспитать. Любовь – это не то, что я могу вот себя выкрутить, вот так вот и сказать, все, я люблю. Нет, любовь – это главное из имен Божьих. Бог есть любовь. И любовь – это дар от Бога. И поэтому, если мы чувствуем, что нам как любви к кому-то не хватает, значит, в первую очередь нужно ее просить у того, кто и есть любовь. Первое необходимейшее условие – не пытаться любить человека своими силами, но просить у Бога дать эту любовь. Это первое. Но это не все. Есть простой такой вот, мне кажется, очень простым такой вот приемчик. Ну, вот у меня 27-летний опыт жизни в коммунальной квартире. Я думаю, что у вас, у многих тоже такой опыт есть. И вот простой такой способ. Вот у меня есть два соседа или две соседки. Значит, одной из них я, скажем, там хлебушка из магазина принес, а другой я, значит, перцу в суп подкинул. С которой из них я после этого с большим удовольствием встречусь. Вот. Это из той самой притчи о самаритянине. Чем больше добра мы делаем другому человеку, тем ближе мы к нему, тем нам легче с ним встречаться. То есть получается так. Надо, конечно же, просить у Бога, чтобы Он дал эту любовь к тому человеку, которого я не могу любить. Но одновременно с этим ему нужно оказывать милость, делать хорошие вещи для него. Причем не то, что я считаю хорошим, а то, что он считает хорошим. Это ужасно трудно, но в принципе возможно. То есть поступать так, как будто эта любовь есть. Ты что, притворяться, да? Нет, не притворяться. Не притворяться. Вы поймите, когда мы говорим слово «любовь», у нас так сразу как мед во рту, да? Потому что мы за словом «любовь» числим какие-то чувства. И мы хотим, чтобы вот по отношению к человеку, чтобы вот у меня было чувство. Чувство на самом деле, если оно есть в любви, то это уже, как бы сказать, это уже вторичная вещь. Это нам как бы такое вот поощрение небольшое. Ну вот любишь, ну хорошо, ну вот на тебе, пусть тебе еще при этом приятно будет. А вообще, любовь вовсе не обязательно то, что дает приятство. Если мы вспомним, что совершенная любовь нам была явлена в том, что Иисус умер на кресте. Как вы думаете, ему было сильно приятно умирать? Нет. Нет. Любовь – это не обязательно приятство. Дело не в этом. Но, любовь на духовном уровне, там, где наше решение, там, где наше согласие на другого человека, если он даже не такой, как я хочу. Понимаете, если мы просим от Бога, чтобы Он нам дал любовь, и вместе с тем мы даем этому человеку настолько, насколько мы можем, а можем мы по части любви не свое, а только то, что нам Богом дано, то тем самым мы являем свою веру Богу. Мы не притворяемся, что мы любим человека, а мы свидетельствуем о нашей вере в Бога. Доверие к тому, что Он нам действительно дает то, что мы просим. И тогда, там, где мы даем, там мы принимаем. И тогда вот в этом одновременном прошении к Богу, чтобы Он дал, и даянии человеку другому, мы и становимся способными по-настоящему принять эту любовь. И вот, вот что хотите, хотите верьте, хотите нет, но этот простенький способ молиться, просить у Бога любви и поступать так, как будто она существует, этот простенький способ работает в 100% случаев. Действительно это происходит. И люди в какой-то момент вдруг уже начинают ощущать любовь к этому человеку. То есть, когда это уже приходит на уровень чувств, то есть там, где уже, там, где на самом деле это не обязательно, но это приятно. Это приятно. И тогда это становится совсем спокойным и легким, уже идет без напряжения. Но важно вот увидеть эту двойную природу. Прошение от Бога и даяние другому. Тогда это работает. Итак, вернемся к тому, какая это жизнь и как мы по ней идем, по заповедям блаженства. Обратите внимание, с самого первого шага, с покаяния, с обращения к Богу, все, что мы говорили с вами, дальше совершается с участием Бога, в Его присутствии. Значит, речь идет о том, что наша жизнь совершается вот в этом, по этой модели, вот в том, что нам предлагает Бог, в постоянном общении с Богом. Интересно, что когда ученики слушали эту Нагорную проповедь, они это почувствовали. Они почувствовали, что речь идет о непрерывном и постоянном общении с Богом. Как на нормальном языке называется общение с Богом? Молитва. Мы с вами говорили уже об этом. И поэтому они обращаются к Иисусу с вопросом: как нам молиться? Научи нас молиться. Они совершенно четко увидели вот в этом призыве к новой жизни и вот в том, как Иисус показывает, как это возможно в наших отношениях, постоянных отношениях с Богом, значит, речь идет о постоянной молитве. Научи нас молиться. Как молиться правильно? И Иисус соглашается с правильностью поставленного вопроса и на него отвечает. И он дает пример молитвы. Он начинает с таких слов: молитесь же так. Вот мы очень часто склонны понимать слово «так», как именно так. Вот точно так, вот буква в букву. И молитва «Отче наш», которая следует за этим, она достойна этого. И слава Богу, мы молимся именно так, этими словами, это замечательно. Но, конечно же, он не имел в виду, что мы должны молиться только так. И в Евангелии очень много мест, где мы видим Иисуса молящимся. И некоторые из этих молитв до нас донесены. И это вовсе не молитва «Отче наш». Он молится и по-другому тоже. Поэтому слово «так» нужно понимать то, так, как оно и означало в арамейском. Таким образом, подобно этому. Итак, каким образом Господь призывает нас молиться? Молитесь же так, говорит Он. И дальше обращение. Отче наш. Я еще раз говорю, Иисус каждым словом все переворачивает. Вот мы это сейчас можем не ощущать. Для нас слово «Отче» – это какое-то такое торжественное обращение к Отцу. Вот, и как бы, ну, конечно, к Богу только так и можно обращаться. Слово, которое стоит в оригинале «авину», это совсем не торжественное обращение к Отцу. Это слово, которое наиболее адекватным образом на русский язык можно перевести словом «папочка». Даже не «папа», а «папочка». Вот какой уровень отношений с Богом нам предлагает Иисус. Это не отношения, понимаете, вот Ну, я не знаю, ну вот я прах и пепел, ты велик и могуч, меня нету, ты есть. Нет, он мой царь, он мой владыка, но не такой владыка, как царь Иван Грозный. А он мой владыка, потому что он мой отец. И не просто отец, а любящий отец. Отцы бывают разные. Но он такой отец, к которому, естественно, ребенку обратиться словом «папочка». Дальше очень интересно. «Отче наш». Вот обратите на это внимание. Это важный момент. Иисус предлагает нам молиться не «Отче мой», не «папочка мой». Хотя он сам много раз молится именно так. Мы можем это увидеть в Евангелии. Он обращается к Отцу «Отче мой». Но когда он говорит нам, как нам молиться, говоритесь, молитесь «Отче наш». И в этом есть особый смысл. Еще раз, у Бога есть только один Сын, только одному Он по-настоящему Отец, Иисусу Христу. И нам Он Отец лишь постольку, поскольку мы вместе со Христом. И поэтому Он никогда не мой Отец, а по меньшей мере наш со Христом. То есть нас всегда по меньшей мере двое в этой молитве. Иначе это хамство. И еще, конечно, здесь, в этой молитве, есть «Я и Христос». Но не только. Заповедь, которую дает нам Иисус, «Любите друг друга». И Он говорит, «Я назвал вас братьями и сестрами». Это значит, что речь идет о том, что мы с Ним только тогда, когда мы вместе друг с другом. Когда мы согласны на то, что мы братья и сестры друг другу. Я вхожу в новую жизнь с Богом через свое покаяние, через свой собственный шаг. Как один человек я предстаю перед Богом. Но дальше с Ним, чтобы быть с Ним, мне уже нужно понять, что я не один, а только вместе с другими. Если по-прежнему я считаю, что речь идет только о моем спасении, что вот только я, вот ты меня спасай, эти все пущай пропадают, в метро меньше народу будет, то это катастрофа. Здесь нет ничего от христианства, здесь нет ничего от Христа. Христос отдал жизнь, чтобы они были. Понимаете? И значит, если я хочу быть с Ним, со Христом, то это значит с тем, что они здесь тоже есть. Только в согласии на то, что они тоже будут детьми Божьими, что они тоже братья и сестры Христу, и значит, братья и сестры мне. Поэтому Отче наш. В образце личной молитвы, которую Иисус дает мне, Он указывает, да, эта молитва твоя, но помни, что ты не один. Спасение человека Богом замыслено как спасение Адама. Спасение в новом Адаме, во Христе, спасение человека, всего человека, не только одного меня и еще двух-трех человек, которые мне нравятся. Спасается или человек, или никто. Поэтому нам никак нельзя забывать о других, ни в какой нашей молитве. Всякая наша молитва, из какой бы глубины нашей скорби, наших бед она ни шла, она призвана быть молитвой, в которой есть место для других людей. Иначе это молитва любви к себе, а не любви к другому. Отец наш, сущий на небесах. Сущий – это то имя, которое Бог открыл о себе Моисею. На небесах – это не значит его пространственное местоположение, но это значит признание его духовного присутствия в нашей жизни, его духовного отцовства. Никто из нас не сын Богу по плоти, но Бог есть Дух, и это наш духовный Отец. Да светится имя Твое. Что это такое? Имя – это сущность того, кто носит это имя. Суть. Суть Божия. Ее можно разными словами определять. Мы говорили о том, что лучше всего, наверное, определяется словом «любовь». Но вот все, что за этим стоит. Вот, и всемогущество, конечно, и всеведение, и... Ну, прежде всего, и справедливость, конечно, и истина, и все, но прежде всего, наверное, любовь. Да святится. Свято. Мы говорили о слове «святость», о том, что это слово означает. Святость – это отделенность от уровня этого падшего мира, непринадлежность этому падшему миру. Да святится имя Твое – это значит, что мы... признаем Бога несводимым на этот уровень, уровень греховного бытия. Он другой, Он Всевышний. И Его имя для нас, свято. А свято – это значит не просто отделенно от этого мира, но это без порока, превыше всего, лучше всего. Да светится имя Твое, это значит, мы провозглашаем, и мы хотим этого, чтобы Его имя, Его суть, Его власть, Его присутствие были самой большой драгоценностью, самой важной ценностью и для меня, и для других. Да приидет Царствие Твое. Мы говорили, это царство, это его владычество. Мы не говорим, да будет царство твое. Нет, оно есть. Царство есть. Просто пусть оно придет. Пусть оно явит себя больше и больше. Оно все время в состоянии прихода. Царство, это мы с вами говорили, это развивающийся процесс. Да приидет царство твое. Пусть оно продолжает и продолжает приходить. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Очень многие комментаторы к молитве «Отче наш» считают эту фразу центральной в этой молитве. Это главная фраза. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Признавая Его волю, высший, правильный по сравнению с нашей. Мы говорим эти слова. И мы хотим, чтобы не наша воля, но Его воля совершилась здесь, на этой земле, то есть в том мире, где живем мы. Помните, мы с вами говорили, что суть грехопадения в том, что да будет воля моя. Здесь, в этой молитве, мы провозглашаем наш отказ от логики грехопадения. Мы соглашаемся на то, чтобы было все по-другому, как им замыслено, чтобы его замысел, его воля совершалась здесь, на земле, как она уже совершена на небесах. Мы верим, что Христовой победой воля Божия в духовном мире, в пределе уже совершена. Победа Христова есть окончательная победа над злом и смертью. Она уже существует. Но это пока в вечности, это пока в духовном плане. Здесь, на земле, идет процесс. В каждом из нас и во всех нас вместе идет процесс. Процесс совершение этой воли Божией, процесс совершения этой Христовой победы. И мы молимся о том, чтобы это здесь происходило, чтобы эта воля действительно здесь совершалась. Это главное наше желание. А дальше мы переходим, вот эта последовательность прошений, в ней есть все, в ней есть, как бы сказать, провозглашение нашей веры, того, во что мы верим, в каков наш Бог, наше доверие к Нему, наше согласие на Его волю. Это самое главное, что здесь есть. И дальше мы просим того, что нужно для нас самих, для того, чтобы это совершалось в нас самих. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Хлеб – это колоссальный символ в Библии. Столько всего за этим символом стоит. Понятно, потому что хлеб – это основной продукт питания, это основная еда, это то, чем живет наша материальная подложка, наше тело. И тогда, если мы понимаем, что человек – это не только тело, но и дух, понятно, что этот образ хлеба очень часто начинает звучать и как духовный символ. Конечно, речь здесь идет о том, что мы просим у Бога, чтобы Он поддерживал нашу жизнь. Иисус об этом говорит, когда Он говорит в той же проповеди: «Не заботьтесь». Не заботьтесь, ибо заботится о вас Бог, Отец ваш Небесный, Он о вас заботится. Если мы слишком сильно заботимся об этом, о том, как нам здесь выжить, то мы опять начинаем рассчитывать на свои силы, мы забываем о том, что Бог существует, мы забываем о доверии Богу. Речь идет о том, что в каждую секунду нашей жизни мы призваны доверять Богу и понимать, что все, что в нашей жизни происходит, все, чем осуществляется наша жизнь, это все дар от Него. И хлеб, который мы вроде в поте лица зарабатываем, это все равно дар от Него. Это Он дает нам еду и питье. Это Он сотворил мир таким, что в нем это растет. Понимаете? И поэтому даже самый обычный материальный хлеб – это дар от Бога. И мы просим Его об этом даре, о том, чтобы наша земная, наша обычная материальная жизнь тоже продлилась. Но, конечно, за этим стоит и духовный смысл. Духовный хлеб нам тоже необходим. Человек не только тело, но и дух. И духу питание нужно не меньше. Питание на этот день – это хлеб духовный. И за этим символом можно числить очень многое и разное. И мы будем с вами об этом говорить, о том, что нам необходимо в нашей повседневной духовной жизни. Мы с вами будем об этом говорить. Но я хочу напомнить те слова, которые цитирует Иисус во время одного из искушений, когда дьявол его искушал. «Не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом из уст Божьих исходящим». Так что, и если мы вообще пройдемся по Ветхому Завету, мы очень часто увидим эту параллель. Хлеб и Слово Божие. Слово Божие – это то, что нам необходимо для нашего питания каждый день. И мы просим, чтобы Бог подавал нам свое Слово на каждый день. Чтобы здесь дело не только в том, чтобы Он нам его посылал, оно в конце концов нам послано. Речь идет о том, чтобы мы его принимали. Речь идет не только о том, чтобы Он давал, поймите, но о том, чтобы мы приняли. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Конечно, речь идет о грехах. Наши долги перед Богом – это наш грех. И вроде бы мы понимаем, что то, что в нас уже начало происходить, мы уже покаялись, мы уже пришли к Богу, Он нам уже что-то дал, уже Духа мы приняли, уже там начинается что-то, в нас идет этот процесс. И вместе с тем мы понимаем, что пока этот процесс идет, мы еще не до конца освящены, и значит, мы еще совершаем грехи. Не, может быть, и как поступки, а может быть, и как помыслы. В нас это и есть. И мы просим, чтобы Бог продолжал их прощать, чтобы этот процесс нашего очищения от греха продолжался. Это то, что нам необходимо для жизни. Не просто, чтобы мы жили повседневной жизнью, нам нужен хлеб, это понятно, питание нам нужно. Но нам нужно и постоянное очищение, чтобы мы могли жить праведно, а не в тьму внешнюю. Мы можем питаться, как, не знаю, как новые русские, а уходить тем самым все время в ад. Нет, это опять смерть, это не жизнь. Мы просим то, что нам нужно для жизни. Прости нам долги наши. Но и тут же, немедленно, как и мы прощаем должникам нашим, то, о чем мы с вами говорили. И поймите, насколько часто мы с вами, если мы читаем с вами эту молитву, насколько часто мы ее читаем в осуждение себе. Настолько, насколько мы не прощаем других, настолько же нас не прощает Бог. Здесь очень четкая зависимость. Не в том дело, что он такой зловредный, что не хочет нас простить. Нет, это значит, что настолько мы не принимаем прощения, насколько мы его не даем другим. Это вещи взаимосвязанные. Прощать и просить прощения – вещи взаимосвязанные. Нельзя простить других, не ощущая того, что за этим стоит прощение мне. Нельзя одновременно с этим, нельзя просить прощения у других, не давая прощения своего. Это две стороны одного и того же духовного акта. Прощение всегда взаимно. Всегда взаимно. И не введи нас в искушение. Что это такое? Что такое искушение? Очень часто слово «искушение» понимается как некая проверка на дорогах. Значит, вот, ну вот как Бог искушал Авраама, или как сатана искушал Иисуса. Вот, значит, так же у нас в жизни полно искушений. Стоп, это кто нас? Это кто нас испытывает-то? Кто нас проверяет? Если речь идет о сатане, то о нем следующая фраза. Это что, Бог? Бог нас проверяет? Или все-таки он нас как-то по-другому воспитывает? Понимаете, если это он нас проверяет, то тогда какой смысл нам просить, не введи нас в искушение? Если это все равно от него, то тогда нечего и просить. Все равно даст. Понимаете? Если мы просим, значит, речь не о том. Повседневная жизнь состоит из цепочки выборов. И, по сути дела, каждый выбор – это и есть искушение. Потому что в каждом выборе есть вероятность выбрать неправильно. Так ведь? Так ведь? И, в общем-то, всякий выбор можно считать искушением. Потому что вероятность неправильного выбора существует. И потому что если мы будем проходить этот выбор своими силами, то вероятность того, что мы выберем неправильно, приближается к 100%. Если мы будем проходить этот выбор с Богом вместе, вот тогда другое дело. Вот тогда похоже, что начинает расти вероятность того, что выберем правильно, потому что выбирать будем вместе, а не я. Так что, конечно же, если речь идет о том, что мы находимся в общении с Богом постоянно, то его присутствие, оно и является выходом из искушения. Именно оно дает нам возможность пройти через искушение правильно. Но вместе с тем, ведь процесс роста во Христе – это рост Его присутствия, но это и рост наше взросление. Вот есть такие слова – в полноту возраста Христова мы с вами растем. Конечно, мы младенцы, и мы входим в Царство как младенцы, но постепенно Бог нас растит. И речь идет о том, что не просто как бы Его присутствие, но в нас что-то с нашим Духом, с нашей волей должно происходить под действием Духа Святого. Дух Святой не отменяет нашего Духа, воля Божия не отменяет нашей воли. Но в этом процессе происходит какое-то очищение, взросление нашей воли в ту сторону, чтобы быть волей, соответствующей Божьей, соответствующей Богу. Понимаете? И тогда в нашем жизненном пути, когда мы проходим через искушение с Божьей помощью, когда Бог проводит нас через искушение, мы можем кое-чему из этого научиться. Мы можем возрасти на этом опыте, как, впрочем, и на опыте неправильных выборов тоже, на опыте падений. Бог нас вытаскивает из этого, и мы можем на этом тоже кое-чему научиться. И тогда, когда мы попадаем в подобную ситуацию выбора, она уже не оказывается для нас искушением, потому что мы уже знаем, как в ней выбирать. У нас уже есть этот опыт. Мы уже немножечко подросли. Поэтому на нашем пути не каждый выбор становится искушением. Иначе бессмысленно было бы просить, не введи нас в искушение. Искушение – это не всякий выбор, а выбор, в котором мы на самом деле не умеем выбирать. Мы не можем выбрать сами. И мы просим Бога о том, чтобы Он построил цепочку нашей жизни таким образом, чтобы нам через эти искушения лучше не проходить. Ибо я могу выбрать неправильно. Я могу в этот момент оказаться в плохой духовной форме, я могу не позвать Бога, я могу отвлечься еще куда-то и свернуть не туда. А дальше мы с вами говорили, грех влечет за собой некоторые последствия. Это всегда некоторая цепочка. Бог из нее, мы надеемся, мы молимся Ему, мы просим прощения, Он нас выводит из этого. Но это не значит, что мы снова хотим такой цепочки. И поэтому мы и просим Его, чтобы Он построил нашу жизнь настолько, насколько возможно, чтобы таких ситуаций выбора, где мы можем выбрать неправильно, чтобы их не было. Есть на эту тему еще одна такая вещь. Да, пожалуй, можно. Есть еще одна такая вещь. Можно себе представить ситуации, в которых правильного выхода вообще не существует. Можно представить?
Можно.
Особенно умозрительно. Вот если кораблекрушение, и рядом тонут, значит, жена и теща, то кого ты будешь спасать? Это не искушение. Это умозрительные вещи. Бог не занимается умозрительными вещами. Бог не дает рецептов на те ситуации, которых не произошло. Бог – это не тот, кто действует правилами и установками, а Бог – это Бог живой. В нашей жизни – это тот, кто может придать жизни правильное направление. Не нужно пытаться заранее придумать, что делать вот в такой вот дурацкой ситуации. В такой трагической ситуации. Ладно, будем посерьезнее. Не надо этого делать. И об этом говорит опять же Иисус. Когда говорит, когда вы попадете в критическую ситуацию, Он там определенную ситуацию называет. Не думайте заранее, что вам делать, что вам сказать. Ибо Дух Отца вашего будет с вами, и Он вас наставит. Вот что здесь важно, понимаете? Страшное дело, когда человек начинает зацикливаться. Помните эту сказку у братьев Гримм «Глупая Эльза»? А вот если я, значит, пойду туда, вот там будет то-то, а потом будет то-то, а потом будет то-то, а в результате все умерли. Ужас какой! И человек сидит и ничего не делает. Это ужасно. Нет. Нет никаких гипотетических ситуаций. А вот если то, а вот если то. Нет. Есть реальные ситуации. Бог действует в реальности, а не в нашем воображении. Вот. Поэтому не надо бояться. Безвыходных ситуаций не бывает. Мы их можем себе представить сколько угодно. Но в реальности безвыходных ситуаций не бывает. Что невозможно человеку, возможно Богу. Если мы попали в тупик, то это наш человеческий тупик. А у Бога есть всегда выход, по крайней мере, наверх. Так что не введи нас в искушение, хорошая молитва. И она действенная. Именно если мы молимся вот такой молитвой, то ситуации искушения, ситуации, где у нас слишком большая вероятность пасть, действительно становится все меньше и меньше. Бог дает крест по силам. Есть такая замечательная фраза. Бог дает крест по силам. И если мы просим, чтобы Он не ввел нас в искушение, Он помогает нам, Он выстраивает нашу жизнь так, чтобы мы могли ее вместе с Ним пройти праведно. Не нашими заслугами, но Его. Но избавь нас от лукавого, от зла, от сатаны. И за этим прошением стоит совершенно точная реальность. Сатана не выдумка. Это реальность. Есть помимо нас с вами, есть реальная духовная сила, персонифицированная в некоем сатане. Главная задача которого – портить все, что делает Бог. Слово «сатана» означает «противник». Все, что он делает, это сопротивление Богу. Все наоборот. На самом деле и мы такие же. Когда мы говорим «да будет воля моя», это оно и есть. Не твоя, но моя. Сатана – это чисто дух, дух, сотворенный Богом, сотворенный в свободе, призванный к свободе и к свободному послушанию воли Божией, но злоупотребивший этой свободой, так же, как и мы злоупотребили, ничего особенного. Значит, мы с вами немножечко об этом говорили, когда говорили о третьей главе Бытия. Вот. И это реальность существования духовной разрушительной силы, отрицающей Бога. Но по отношению к Нему единственное, чему нас учит Господь, это вот этой молитве. «Избавь нас от лукавого». Дело в том, что человек, еще раз напомню, сотворен как владыка всей твари. Значит, и над духовными сущностями он тоже владыка. Он главенствует во всем творении. И духовные сущности, они сущности служебные. И об этом есть в Библии замечательные слова. И в Ветхом, и в Новом Завете. И поэтому, в принципе, если нет грехопадения, то мы главенствуем над духовными силами. Мы сильнее сатаны. Но когда мы впадаем в грех, тогда мы, по сути дела, впадаем в послушание сатане. Мы падаем ниже уровня твари, мы говорили об этом с вами. И тем самым сатана становится сильнее нас. Когда мы во грехе, сатана сильнее нас. И мы творим волю, мы думаем волю свою, а на самом деле мы творим волю сатанинскую. Это когда мы во грехе. Значит, единственное, что нам нужно, вспомним первую ступенечку. Обратиться к Богу. Потому что именно Бог нас восстанавливает из этого падшего состояния. Когда мы с Богом, тогда ни о каком владычестве сатаны речи быть не может. В этом прошении есть признание того, что сатана существует. И мы знаем, что мы можем подпасть под его влияние, когда мы хоть на секундочку отвернулись от Бога. Когда мы про него чуть забыли. И поэтому мы просим, ты нас избавь от него. Ты нас освободи от него. Если я забываю тебя, ты в этот момент охрани меня, чтобы я смог вернуться. Я не справлюсь с сатаной. Вот поймите это. У нас нет надобности бороться с сатаной. Нам не нужно бороться с бесами. Эту борьбу совершает Христос. Почитайте книгу Откровения. Это борьба Божия. Это Он совершает свою победу. И мы можем только принадлежать победившей стороне. Для этого нам не нужно бороться с сатаной. Нам нужно обратиться к Богу. Быть с Ним значит быть победителями. Отойти от Него значит быть побежденными. Понимаете? Не надо сосредотачивать свое внимание на сатане и делах его. Когда совершается чин крещения, то каждый из нас произносит эти слова: «Отрицаюсь сатаны и всех дел и служения его». Отрицаюсь. Значит, я отворачиваюсь от этого, я больше этого видеть не желаю, знать не желаю. И я сочетаюсь со Христом. Я соединяюсь с тем, кто побеждает грех, кто побеждает смерть, кто побеждает сатану. И поэтому это наше прошение, это вновь напоминание нам. Мы с Богом. Мы с Богом. И нет никакой сатанинской силы над нами. Мы с Богом. Это Он охраняет нас от него, от сатаны. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Вот обратите внимание на то, что вначале мы говорили о том же самом фактически. О царстве, о воле, об имени. Мы говорили в форме прошения. Пусть это будет явлено. В конце молитвы мы возглашаем это как свершившийся факт. Это уже Твое, и царство, и сила, и слава. И не просто сейчас, но во веки веков. Это уже есть. И в этом наша вера. И по этой вере нашей все это и совершается в нашей жизни. Наша жизнь становится жизнью Христовой в нас. По этой вере. Итак, вот, собственно говоря, в чем учение Христово. Вот, собственно говоря, в чем оно и состоит. Итак, речь идет о том, что вместе с Ним приходит новая эра, новая ситуация в жизни, в мире, где присутствует Царство, Владычество Божие. Если даже никто не обратился к Богу, присутствует Сам Христос, который и есть воплощенное Царство Божие. И вот Он оказывается таким маленьким зернышком, который сеется в сердца людей, каждого человека в отдельности. И от каждого человека зависит, дать рост этому зернышку или нет, дать рост этому Царству Божьему или нет. И этот рост происходит. Этот рост происходит в соответствии вот с этой цепочкой заповедей блаженства, по которой мы с вами прошли. Мы с вами не сказали еще о последних трех заповедях блаженства. Там как бы начинается сначала. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Божие. Точно так же, как в начале, ибо их есть Царство Божие здесь. Это как бы начало новой цепочки. Мы входим в этот мир уже новыми людьми, начинаем в нем действовать, и мир на нас реагирует. И вот первая реакция мира на человека, который просто идет как бы вот за правду. Мир уже его отвергает. Это может быть и не Христово. За Христа отверженные будут в следующем стихе. А здесь просто, если человек идет ради правды, он уже оказывается отверженным этим миром. Потому что этот мир построен на эгоизме, на том, что я главнее всего. Человек, исповедующий некую правду, если это даже не Христос, тем не менее он ставит что-то выше себя. Он что-то уже выше себя ставит. Он уже на самом деле оказывается на пути к Богу, потому что он отказывается от эгоизма. И я думаю, мы с вами можем очень много перечислить. Каждый из нас знает огромное количество людей, которые, вроде не христиане, атеисты. И считают себя атеистами. Может, коммунистами себя считают. Но по тому, как они себя ведут, по тому, как они, какую правду над собой они чувствуют, по тому, как они ощущают, что есть праведность, они выше многих из нас. Понимаете? Им не сильно хорошо, не сильно сладко в мире приходится. Мир их отвергает. Мир изгоняет их. А куда может изгнать мир? Что есть кроме мира? Только Царство Божие. И поэтому, если мир изгоняет таких людей, то он их изгоняет в Царство Божие. Люди тем самым оказываются Божьими людьми. Вот отец Сергий Желудков называл таких людей анонимными христианами. Они не знают Христа по имени. Но на самом деле они впитали с молоком матери, что называется, вот какой-то кусок христианской души, христианского духа. И они следуют ему. И вот и таким людям на предстоящем суде будет, ей-богу, не хуже, чем нам. Вот. Они изгнаны миром в Царство Божие. Но есть и те люди, которые терпят поношение от мира сего именно за Христа. Таких людей много. И вот интересно, что во всех остальных заповедях речь идет о каком-то вознаграждении. Плачущие утешатся, значит, алчущие насытятся. Понимаете, вот какое-то такое вот есть вознаграждение. И, значит, изгнанные за правду, их есть Царство Божие. А вот те, кто изгнаны за Христа, ничего им нету. Ничего. Они просто блаженные. Потому что быть изгнанным за Христа, это значит пройти путь Христов до конца. Это значит быть со Христом и в Его страдании, и в Его смерти. И значит быть в соединенности с тем, кто нас любит больше всех, и с тем, кого мы хотим любить больше всего. Ну какая нам еще нужна награда? Чего нам еще нужно? Нет здесь никакой правой части, нет здесь никакого воздаяния. Само по себе это уже награда. И поэтому не все мученики. И церковь призывает не напрашиваться на мучения, но прославляет мучеников, как тех, кто получил блаженство. И опыт огромного количества мучеников – это опыт блаженства. Счастье, неимоверного счастья, соединение со Христом в крестной смерти. И последняя заповедь. Вот интересно, все эти стихи традиционно называются заповедями блаженства. Но ведь заповедь – это некоторая инструкция, некоторое что-то в повелительном наклонении. Ничего из того, что мы с вами прошли, не в повелительном наклонении. Есть только одна последняя, которая изложена именно в повелительном наклонении. Но ее, как правило, меньше всего помнят и меньше всего соблюдают. Особенно в нашей православной церкви. Заповедь звучит так: «Радуйтесь и веселитесь». Вот удивительное дело, как легко забывается эта заповедь. В каком-то смысле мы, наверное, не вылезли еще из Средневековья. Это очень характерно было для Средневековья. Вот такое вот восприятие из всего Писания, только вот смерти, значит, наказание, Голгофа, вот какие-то такие, страшный суд, гиена огненная, вот какие-то такие вещи особенно просчитывались. Евангелие – очень сбалансированная книга. В ней о суде и смерти говорится ничуть не больше, чем о спасении и радости, и блаженстве. И вместе с тем, вот почему-то вот такие вещи часто задавливают в нас прямое указание Христово. «Радуйтесь и веселитесь». При этом, понимаете, слово «радость», оно может означать чего-то очень глубоко внутреннее и на лице не выражающееся. Радость может быть очень так глубоко внутри, вот так вот светится человек, хотя вроде и не улыбается. Все хорошо, но слово «веселитесь» означает именно явленную радость. Понимаете? Для нас наша новая жизнь, жизнь со Христом, должна быть праздником. И мы должны являть этот праздник другим людям. Понимаете, это страшное дело, когда мы начинаем свидетельствовать о победе Божией своим унынием. Это просто катастрофа. Так вот, радоваться и веселиться – это прямая заповедь. Конечно, несмотря ни на что. Нет, ну как, это ясно же… Это же бред будет, если мы будем, так сказать, все время притворяться веселыми и счастливыми, хотя на самом деле этого нет. Нет, конечно. Но речь идет о том, чтобы ощущать постоянно, как бы трудно нам ни было, но есть победа Христова, и мы в этой победе. И поэтому всегда есть почему радоваться, и всегда есть почему праздновать и веселиться. Вот. Итак, вот эта жизнь совершается Божьими силами совместно с нами, и тогда становится реальностью такие совершенно невообразимые вещи, как любовь к врагу, как подставить другую щеку, как не гневаться на того, кто рядом. Вот все эти совершенно невозможные вещи, они становятся реальностью. Апостол Павел говорит об этой жизни удивительные слова. «Не я живу, но Христос во мне». Значит, вот именно это и совершается в том, когда мы вступаем в Новый Завет. И еще раз напомню, на этом пути мы, во-первых, не одиноки, потому что с нами Бог. Во-вторых, мы не одиноки, потому что мы никогда не одни. Как только мы со Христом, так мы с огромным количеством братьев и сестер. Как только мы со Христом, так наше сердце начинает открываться к другим людям. Поймите, не их сердце начинает открываться к нам, а наше сердце открываться к другим людям. И поэтому меняются отношения вокруг нас. И тем самым присутствие Христово через это наше свидетельство о Его жизни, совершающейся в нас, распространяется дальше и дальше. И об этом есть специальная заповедь Христова, которую называют Великим поручением. Она выражена 6 раз в Новом Завете. Чаще всего ее цитируют так: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и вот я с вами во все дни до скончания века». Наш путь к Богу не только ради нас, еще раз, но ради других людей. Нам дан способ жизни в этом мире. Это способ свидетельства. Нести Евангелие всей твари, как сказано в другом месте. Учить все народы. И именно тогда, когда мы не просто сами в себе, в скорлупке, в нише такой удобной и тепленькой, так сказать, закуклились, а когда мы открываемся другим людям и несем Христа другим людям, вот тогда Он с нами во все дни до скончания века. Это очень связанные вещи. Наша открытость миру и Его присутствие. И Его присутствие среди людей, в людях, свидетельствующих миру о Его победе, это то, о чем мы будем с вами говорить в следующей лекции. Это Церковь Христова. И это будет наша следующая с вами тема. Святой Дух и Церковь. Следующая наша с вами встреча, следующая лекция через неделю, 22 числа. Здесь не будет семинара никакого, середочки. Подряд. Значит, вот следующий же четверг будет еще одна лекция. А потом опять будут две недели перерыва, два семинара подряд. Потому что опять мне надо уехать, и меня не будет в Москве. Так что расписание лекций у нас такие. 22-го лекция, и потом 12-го и 19 июня. Подождите, пожалуйста, уходить. Нас сегодня Господь научил своей молитве. Давайте мы и закончим нашу сегодняшнюю встречу этой молитвой, которой нас научил Господь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть царство и сила и слава, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.